повтор программы. Программа «Молодежный экспресс».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, точнее, доброго времени суток, смотря где вы находитесь. В Москве сейчас 17:00, сегодня 14 ноября, практически уже середина последнего месяца осени, и мы приветствуем вас в эфире «Молодежного экспресса». Сегодня вместе со мной Натальей Паницкой эфир проведут Максим Карцев. Максим, привет.
Добрый вечер.
И наш новый сотрудник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению Юлия Емельянова. Юля, приветствуем тебя в эфире.
Всем привет-привет.
Да, наш эфир обеспечивают Ольга Лапушкина, Дарья Ефремова и Илья Тураев.
А мы переходим к новостям.
Что нового?
С 22 по 24 ноября в Москве в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоится выставка чая «Один пояс, один путь», о которой нам расскажут пресс-секретарь КВЦ «Сокольники» Мария Томилова и заместитель генерального директора центра Алексей Харюткин. Добрый вечер, Мария, Алексей.
Добрый вечер.
А, Мария, расскажите, пожалуйста, что же это за выставка?
Это выставка китайского чая. Проводится в Москве впервые.
Угу.
Впервые к нам приедут ведущие производители китайского чая из провинции Фунцзянь. Это одна из ведущих чайных провинций Китая. Будет очень интересно. Будет насыщенная программа, как деловая, так и интерактивная.
Угу. А у меня вопрос к Алексею. Скажите, пожалуйста, а кто является организатором этой выставки?
Кто является организатором? Да, организаторами выставки выступает компания из провинции Фуцзянь. Называется Strong Exhibition and Commercial.
Угу.
И в содействии в организации оказывается выставочная компания Конгрессно-выставочный центр «Сокольники».
Угу. А расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, какие площадки будут проходить и что вообще будет происходить во время этой выставки.
Соответственно, выставка занимает 2000 квадратных метров, на которой будет выставлено порядка 55 крупнейших компаний по производству чая из Китая. И параллельно на выставочных площадках работает две интерактивных зоны, где будут постоянно проходить лекции, семинары, мастер-классы, круглые столы и конференции, посвященные чайной теме, промышленности, культуре чая. Вот. И мероприятие будет направлено ориентировано как на людей, которые хотели для себя приобрести чай и узнать что-то о чайной культуре, так и на профессионалов, тех, кто постоянно в этой сфере деятельности работает. Крупные компании, которые занимаются оптово-розничной торговлей или ресторанным бизнесом. Также на всех стендах, на стендах большинства компаний-участников будут организованы небольшие зоны чайной дегустации, да, так как все компании, которые приедут из Китая, они все привезут оригинальные различного рода чаи разных сортов, и все гости выставки могут попробовать разные сорта чая, как бы увидеть, как проходит церемониал, вот, задать какие-то свои вопросы. Важным аспектом выставки является то, что организаторы выставки из Китая специально приглашают на выставку для работы нескольких переводчиков с китайского языка, для того, чтобы все гости могли задать какие-то вопросы, которые у них возникают, да, по тем или иным сортам чая, или по стоимости, или по каким-то свойствам, связанным с закупками и так далее. То есть организатор подходит чрезвычайно тактично и чрезвычайно внимательно к процессу организации для того, чтобы максимально для всех гостей были комфортные условия.
Угу. А подскажите, пожалуйста, вот обычный человек, не являющийся, допустим, потенциальным юридическим лицом, потенциальным оптовым покупателем, может ли записаться как-то на эти лекции и, соответственно, послушать вот информацию, которая на них говорится?
Да, естественно, что программа мероприятий, выставки, программа активности, она ориентирована на несколько категорий, в том числе и на обычных людей, которые тоже очень интересно для наших китайских партнеров. Им очень важно получить как бы какое-то мнение, какую-то ответную реакцию, да, как бы что нравится, что не нравится. Поэтому программа лекций, семинаров и конференций, она ориентирована в том числе и на обычных людей, которые приходят с точки зрения своего житейского интереса, да. Вот. Соответственно, подробная программа на сайте самой выставки. Чтобы ее найти, можно зайти на сайт выставочного центра sokolniki.com и познакомиться с этой программой. Расписание прописано на все дни, пятница, суббота, воскресенье. Подробное с началом лекции, когда что начинается и какие мероприятия.
Угу. А подскажите, пожалуйста, а вот как будет происходить общение между русскоязычными посетителями и, соответственно, китайскими производителями чая? Будут ли какие-то переводчики или нужно будет выкручиваться кто как может?
Да, я уже отдельно упомянул о том, что организатор при подготовке к этому мероприятию отдельно акцентировал внимание наше, да, как бы как площадки, на том, чтобы... что он приглашает переводчиков китайского языка для того, чтобы всем посетителям была возможность общения, задать вопросы, связанные с той или иной спецификой как бы представленного чая. Вот. То есть этот вопрос на себя берет организатор, очень ответственно подходя к вопросу, да, данному, в работе с гостями выставки.
А если кому-то из гостей выставки захочется приобрести какие-то сорта чая, можно будет это сделать?
Да, да, то есть мы при согласовании условий, да, на которых будет проводиться выставка, заранее обратили внимание организатора, чтобы компании, которые приедут, имели возможность не только давать людям попробовать, но и что-то приобрести, да, чтобы можно было там взять себе. Вот. Естественно, этот вопрос мы заранее проговорили и, соответственно, получили положительный ответ о том, что на выставке будет возможность и приобрести в том числе чай как бы для себя.
Большое спасибо, Алексей, Мария, за интересный рассказ о выставке. Я думаю, что многие наши радиослушатели уже строят планы посетить ее. Мы прощаемся с вами. До свидания. Остается добавить, что эту выставку предварял проведенный вчера мастер-класс по чаепитию, по чайной церемонии, где... мастер церемонии рассказывал о том, какие виды чая бывают в Китае, давал попробовать. Вот, например, Наташа при мне выпила чашек, наверное, 20. Наташа, скажи, пожалуйста, не стало ли тебе плохо с этого?
Ну, как плохо мне стало,
мне кажется,
наоборот. Я-то
был на втором ряду, далеко от тебя, поэтому...
Ну, на самом деле, было два вида чая, да. Вот мастер говорил, что чай заваривается как минимум раз по 15. Один чайный лист, как бы получается, грамм 9, наверное, на одну порцию заваривания. Вот. И так как чашечки были маленькие, то вот эти, вот, как ты говоришь, 20 маленьких чашечек чая, наоборот, вот какой-то они эффект такой бодрящий дали мне. Вот я потом просто побежала дальше.
Ну что ж, давай, я думаю, что действительно стоит посетить эту выставку, а мы перейдем к нашей следующей, не менее интересной новости. С 11 по 23 ноября в Российской государственной библиотеке для слепых проходит книжная выставка «Международный день слепых», о которой нам расскажет ведущий библиотекарь читального зала Ольга Вячеславовна Беленикина. Ольга Вячеславовна, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
А что это за выставка будет? Поподробнее расскажите, пожалуйста.
Сейчас в читальном зале у нас выставка, посвященная Международному дню слепых. Я хотела рассказать об этой выставке. 13 ноября во всем мире отмечается День слепых. Международный день слепых отмечается с 1984 года и приурочен ко дню рождения Валентина Гуи, который родился 13 ноября 1745 года. Когда Валентину Гуи было 40 лет, он создал в Париже первую школу для детей с нарушениями зрения, а также основал предприятие для них и разработал специальный шрифт «Унциал». До 1829 года, до изобретения 15-летним Луи Брайлем точечного шрифта, люди с инвалидностью по зрению обучались по книгам Валентина Гуи. И так, как я уже сказала, в читальном зале развернута выставка, приуроченная к Международному дню слепых. Она так и называется – 13 ноября, Международный день слепых. «Я вижу сердцем». К этому дню у нас также есть цитата – «Видеть сердцем мир земной и рукой звезд касаться. Еще я хочу прочитать вам стихотворение об этом дне. Ты сердцем видишь доброту, руками ты читаешь звуки, умеешь слышать тишину, в пространстве двигаясь по звукам. Всемирный день проблемы этой мы отмечаем на планете, чтоб каждый помнил, не забыл, и каждый час, и жизнь ценил. Также на этой выставке представлены книги, и о некоторых я сейчас вам вкратце расскажу. Книга Марата Васильевича Бирючкова, автор «Великого шеститочия» Луи Брайль. Это библиографический указатель. В данной книге рассказывается о создателе великого точного шрифта Луи Брайля, человеке, который создал алфавит, который сделал реальной вековую мечту незрящих людей о грамотности. Книга Виктора Першина «Белые ноги шеститочия» рассказывает об истории обучения и посвящения слепых в Европе, России, США. В ней подробно на основе архивных документов рассказывается об истории создания и распространения системы обучения и посвящения слепых Валентина Бреи, обогащенной открытием Луи Брайлем шеститочия как основу письма, чтения и книгопечатания для слепых людей. У нас также стоит на выставке фотоальбом «Всероссийское общество слепых». Этот фотоальбом о деятельности общества слепых. Он рассказывает о труде, о быте людей. Показывает учебно-производственные предприятия, где они трудятся. Участие незрячих людей в общественной жизни. Брошюра «Рельефно-точный шрифт Луи Брайля. Основа грамотности слепых и инструмент познания окружающего мира». В этом сборнике представлены материалы конференции, которая проходила 13 ноября 2003 года в Институте Реакуп. В сборнике представлены материалы конференции по изучению, использованию, развитию и пропаганде системы Брайля. В следующей брошюре, которая называется «Предоставление услуг незрячим пользователям на основе новых информационных технологий», рассказывается, какие услуги незрячие пользователи предоставляют читальный зал библиотеки для слепых. На базе читального зала Российской государственной библиотеки для слепых создан центр коллективного пользования. В центре имеются автоматизированные рабочие места, оснащенные специальным программным обеспечением, синтезатором речи, ДЖУС, рельефно-точным дисплеем. Каждое автоматизированное рабочее место имеет выход в интернет.
Угу. А, Ольга Вячеславовна, а подскажите, пожалуйста, на какую аудиторию рассчитана выставка?
На всех.
То есть это не должны быть преимущественно школьники, студенты, все, кто хочет, тот может приходить.
Да.
А во сколько начинается выставка? Ну, то есть время открытия.
Мы ее открыли накануне, 15 ноября, но, пожалуйста, мы всех ждем с 10 где-то до 6 вечера, каждый день до 23 ноября.
Угу. А, большое спасибо, Ольга Вячеславовна, за рассказ об этой выставке. Я надеюсь, что у нас будет достаточно насыщенная вторая половина ноября. Сначала на выставку в РГБС, потом на выставку в Сокольнике. Кстати говоря, адрес РГБС, город Москва, Протопоповский переулок, дом 9. Приходите. Ну, а мы переходим к нашей следующей выставке. Ой, к выставке, заговорился уже. К еще одному мероприятию, о котором расскажет Наташа.
Да, недавно в приложении КСРК ВОЗ Тифломедиа вышел тифлокомментарий к фильму «Грех», который вышел уже в широкий прокат, соответственно, сегодня. 11 ноября в Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера российско-итальянского фильма, на которой посчастливилось побывать и нам. Картина рассказывает о жизни и творческом пути гениального художника и скульптора Микеланджело Буонаротти, за преданность которого борются два самых могущественных семейства. Перед премьерой почетных гостей и зрителей поприветствовали создатель фильма Андрей Кончаловский и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Фрагмент их выступления мы послушаем далее.
Дорогие мои москвичи, это место, вот это, оно нагрето и освещено многими людьми, которых я люблю, знаю. И московская премьера, в принципе, это, наверное, самая важная премьера, которая может быть и у российского режиссера, каким собственно, я всю жизнь являлся. Московская премьера отличается от всех других премьер моих картин. Где бы это ни было, потому что московская премьера, во-первых, тут все мои друзья и заклятые, и настоящие всегда должны быть, и без них жизни нет. Понимаете, без вас, без московских критиков, любителей, друзей. Я помню, премьеры были раньше в Доме кино. Каждый раз премьера – это ощущение праздника, несмотря на то, что может быть полный провал. Это естественно. Поэтому для меня московская премьера самая важная, какая может быть и с этой, и с другими картинами.
Дорогой Андрей Сергеевич, дорогие друзья, я очень рад, что Министерство культуры стояло буквально у колыбели этого фильма. И я даже вспомнил сейчас, как несколько лет назад, лет пять, наверное, в отеле в Риме мы сидели за столиком, обсуждали этот проект и пригласили к нам, случайно, конечно, находившихся рядом, заместителя министра культуры Италии, курирующего кино, и директора телеканала «Рай». И вот с этого, может быть, начался огромный сложный путь, который прошел Андрей Сергеевич с его командой, с инвесторами, с продюсерами. Большой путь крупного российско-итальянского проекта, наверное, одного из немногих за последние годы. Это особенно важно, это действительно в полном смысле слова совместно российско-итальянский фильм, сделанный русскими мастерами, в основном на итальянской земле. И это большое мировое кинособытие. Я ничего не хочу говорить о фильме, но, знаете, афоризм – это обычно то, что приписывают людям после смерти. Вот в том числе и Микеланджело приписывается фраза о том, как надо отсекать, как делать скульптуру, отсекая все лишнее. Я не раз об этом вспоминал, когда наблюдал за кастингом, который проводил Андрей Сергеевич. Ну, примерно по 100 кандидатов на каждую роль он отсекал. И вы увидите, что получилось. Поздравляю вас всех с этим замечательным событием.
Да, нам с Натальей и еще с несколькими нашими знакомыми посчастливилось побывать на премьере этого фильма. И я бы хотел спросить, Наташа, у тебя, как тебе фильм?
Ну, если честно, у меня немножко двоякое впечатление, как ты понимаешь, да, сколько человек, столько и мнений, но мне показалось, что фильм немножко, как сказать, рваный, то есть он собранный по кусочкам, но, в принципе, идея сама, вот идея, если, в общем, смотреть на фильм, очень даже неплохая. Фильм достаточно интересный, сюжетная линия просматривается, правда, ну, вот, на мой взгляд, не везде, но в результате, к концу истории, практически не остается тех моментов, которые были бы мной не поняты. В общем, в целом я бы поставила фильму где-то, ну, по баллам, да, от 1 до 5, где-то твердую четверку.
То есть стоит на него пойти?
Ну, я думаю, да.
Угу. Ну, а мы переходим к нашей следующей новости. Кстати, ты не замечаешь, нет ли кого... Все ли мы здесь? Или кого-то все-таки среди нас нет? Кого-то не хватает?
Ну, знаешь, как это можно не заметить, если нету Даны?
Да, вот нелегко ее, наверное, носит по всей стране и занесла ее в город Архангельск, на ее родину, где вчера тоже, 13 ноября, прошел праздничный концерт, посвященный Всемирному дню слепых. Концерт был организован в рамках проекта «Магия доступности звезд». И Дана сейчас с нами на связи. А кроме того, с нами на связи вокальный педагог проекта Галина Котович. Добрый вечер, Дана, Галина.
Всем привет, друзья. Очень рада всех слышать. Я прошу прощения заранее за фон, потому что нахожусь в аэропорту, и, наверное, будет слышно периодические объявления.
Мы прощаем тебя, Дана.
Спасибо, Максим. Ну, на самом деле, наверное, хотелось бы начать с того, чтобы поприветствовать Галю в нашем эфире, потому что Галя впервые в нашей программе участвует. И, Галя, расскажи, пожалуйста, сразу немного о том, как ты начала сотрудничать с общественной организацией «Надежда». Именно эта организация явилась автором проекта «Магия доступности звезд», который получил поддержку на конкурсе губернатора, да, гранта губернаторов. И, Галя, расскажи, как вообще так получилось, как ты попала к нам, не побоюсь этого слова.
Здравствуй, Дана, я очень рада тебя слышать. Вчера мы провели замечательный концерт в рамках проекта «Магия доступности звезд». В проект я попала в прошлом году, меня пригласили на подработку, необходим был вокальный педагог, я учусь в музыкальном колледже, получила возможность подработать и немного попреподавать на базе РОИ «Надежда». Вот. И мы занимаемся с учениками уже второй год, очень нравится с ними работать, они большие молодцы. В рамках данного проекта ученики выступали вместе со звездами не только Архангельской области, но и всей страны. Вот приезжала Дана.
Да, и не только я, на самом деле, на концерте и в концерте принимали участие мега замечательные, крутые исполнители города Архангельск, чего стоит только группа «Просто парни», которая всех покорила своим выступлением, и в их репертуаре были такие разноплановые песни. Сейчас Галя меня поправит. Также в концерте участвовал руководитель эстрадно-джазовой кафедры музыкального колледжа Вера Иванова. Верно, да, Галь?
Да, верно, верно.
Да. Да, вот, как, кстати, в этом году у нас выпускается. Ну и, конечно, очень приятно было наблюдать за тем, что молодые ребята, еще только начинающие свой вокальный путь, старались участвовать и быть настолько профессиональными. Конечно, это получалось благодаря поддержке таких замечательных профессионалов, как те участники концерта, о которых мы с Галей сказали выше. Ну, а мне бы хотелось еще сказать о том, что очень здорово принимал нас зал, да, Галя?
Да, был полный зал, аншлаг, это было здорово. Очень здорово. Женщина-субдопереводчик переводила каждую песню для людей из общества глухих. И таким образом они тоже понимали, что происходит на сцене. Они понимали каждое слово, которое передавал им субдопереводчик. Это было здорово.
Да, и, конечно же, наш концерт был еще и немного интернациональным, потому что в нем принимал участие Панкадж Кумар. Это молодой человек из Индии, который работает врачом в Архангельской клинике. И вот как-то так здорово он захотел поделиться своим творчеством, тем, что ему было близко всегда с раннего детства. В общем, вот все вчера удалось, и мне кажется, что такие проекты... Вот мне, например, в моем детстве и моем становлении так, подобных историй не хватало. Я уверена, что сейчас это послужит отличным стимулом для того, чтобы наши ребята архангельские могли чувствовать себя увереннее и профессиональнее на сцене. Ну и, конечно, с помощью такого замечательного педагога, как Галя, это будет получаться. Вот, ребята, мы желаем вам отличного эфира. Огромное спасибо за то, что вы послушали нас в течение 5 минут и даже не пытались нас перебить.
Как мы, да, на тебя можем перебить? Вот попробуй вклиниться в твой монолог. Вот как?
Легко.
Нет, я не могу тебя перебить.
Рядом с вами есть девушка, которая в тени. Ее я еще за весь эфир не слышала. Я,
не правда, переживай, ее ты услышишь во второй половине эфира.
Если не взлетишь.
Да, нет, вот у меня тут выяснилось, что я могу только 14 декабря вылететь, так что месяц можете меня не ждать.
Ну, 14 декабря, ничего себе, неплохо.
Мы ждем тебя все-таки завтра на работе. Дел много.
Все, удачи.
Спасибо, Дана, Галина. Спасибо. Ну, и мы переходим, по-моему, к нашей... Последние на сегодня новости. Вчера, опять же вчера, 13 ноября, в здании КСРК ВОЗ было организовано мероприятие Московской городской организации ВОЗ. А вот что это было за мероприятие, мы узнаем от заместителя руководителя Московской городской организации Антона Викторовича Федотова. Антон, расскажи, пожалуйста, о том мероприятии, которое было вчера.
Вчера, 13 ноября, мы проводили конкурс, который называется «Леди-2019». Каждая первичка, каждая местная организация города Москвы представила участницу, которая должна была провести и конкурсную программу. Она состояла из 5 пунктов. Первый пункт был самопрезентация. «Мисс Очарование» мы его назвали. Второй этап был — это «Мисс Интеллект». Надо было отвечать на интеллектуальные вопросы. Третий этап был «Мисс Рукодельница». Надо было в определенном порядке пришить пуговицы за 3 минуты. И победитель была та девушка, которая максимальное количество пуговиц пришила за 3 минуты. Четвертая была «Мисс Грациозность». Надо было продемонстрировать упражнение, ну не упражнение, а композицию, используя ленточки, ну, что-то наподобие, если немножко к спорту это притянуть, что-то наподобие упражнений с лентой, как в художественной гимнастике, но тут было все гораздо помягче, попроще, вот. Достаточно красивый конкурс получился. И пятый конкурс, надо было исполнить максимальное количество фрагментов песен по различным темам, там, где в песнях упоминаются имена, времена года, цветы, деревья. Это надо было вытягивать определенные бумажки с темами, и группа людей должна была максимальное количество песен представить. Конкурс прошел очень интересно, все были вдохновлены, динамично. В конце конкурса нас приехал поздравить и спел песню поздравительную наш депутат Олег Николаевич Смолин. Поэтому люди получили максимальное удовольствие. Но еще повторюсь, что при поддержке Департамента труда и соцзащиты прошел данный конкурс, и каждая участница получила памятный подарок, а победительницы были награждены дипломами.
И скажи, пожалуйста, это первый конкурс подобного рода, который проводит МГО, или уже не в первый раз вы проводите такое мероприятие?
А ты знаешь, мы проводили уже несколько конкурсов подобных. Я помню, назывался конкурс «Я сама». Несколько лет назад мы проводили, потом мы проводили тоже «Леди ВОЗ». В том году у нас был аналогичный мужской конкурс, где мужчины как бы соревновались. Но вот в этом году мы провели конкурс с нашими женщинами.
Спасибо большое, Антон. Желаем успеха и надеемся, что данный конкурс вы повторите и в следующем году.
Спасибо.
Ну и мне остается добавить, что первое место вчера в конкурсе заняла Елена Гончарова, которая представляла местную организацию «Таганская». Второе место заняла Ирина Суронцева, представляющая местную организацию «Академическая». Ну и на третьем месте оказалась Людмила Афанасьева, местная организация «Щукина». Юль, а скажи, пожалуйста, за 3 минуты ты сколько пуговиц сумеешь пришить?
Не пробовала.
Наташа?
Ну, я затрудняюсь ответить, потому что я уже давно этим не занималась, но надо возобновить, наверное, практику.
А почему...
Я схожу в ателье, я думаю.
А почему ты, Наташ, не участвовала вчера в конкурсе?
Ну, как тебе сказать, у меня все-таки работа есть.
Может быть, не позвали Наталью, поэтому это как-то с этим связано?
Нет, всегда есть... Оправдание.
Да,
это работа.
Да,
да. Работа важнее. И, наверное, я все-таки с тобой где-то даже соглашусь. Особенно после окончания рабочего дня. Вот. И раз так, то мы поработали очень ударно первую половину программы. И сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв.
Ночь оставит тени снов в углах. Мне не вернусь назад в серую птицу печали. Все в прошлом так быстро тают замки в облаках. Там все живы, кто любил меня, где восход как праздник бесконечной жизни. Там нет счета рекам и морям, но по ним нельзя доплыть тьма, даже алмаз и пепел. Друг равен врагу в итоге, а итог один. 2 солнца у меня на этом и прошлом свете. Их вместе с собой укроет горько-сладкий дым. Все живы, кто любит меня, где восход как праздник бесконечной жизни. Там спит. День прожит, а ночь оставит тени снов в углах.
Повтор программы. Есть тема.
Да, в самом начале программы, когда Наталья представляла ведущих сегодняшнего эфира, она назвала Наталью Паницкую, Максима Карцева. Все вроде привычно, но появилось еще одно имя – Юлия Емельянова. Наверное, кто-то спросил, а кто это такая? А я отвечу. Юлия Емельянова с этого понедельника – это новый сотрудник нашего отдела. И сегодня в оставшуюся часть программы, точнее в основную тему, мы узнаем, а кто же это такая. Свои вопросы Юлии вы можете задавать, позвонив нам по телефону 8 800 700 ровно 1645. Звонок бесплатный. И первый вопрос, Юлия, кто же ты? Начнем издалека. В какой школе ты училась?
Училась я в школе прекрасного подмосковного города Королёв. Закончила школу в 2006 году. Хорошистка я, не отличница, но хорошистка.
А я думал, ты хорошо училась.
Я очень хорошо училась.
Так поэтому и хорошо.
Я очень хорошо всему научилась, и теперь я все умею.
Вела себя как в школе?
Хуже, чем училась. Скажем так.
Короче, была безобразница.
Беда. Да. Да. Беда. Очень часто встречалась с директором.
И о чем вы там говорили?
Говорили мы о разном.
Как,
говорили
Юля, ты об учебе. Себя плохо ведешь? Как тебе не стыдно? За что ты бьешь своих одноклассников?
А может
нет,
быть,
нет, нет, я не била одноклассников.
А может
нет.
быть, с мальчиками там, не знаю, по углам где-нибудь, нет? В школе.
Не в школе.
Не в школе.
Ах, не в школе.
В школе этим... Не-не. А какой твой был любимый школьный предмет?
Любимый, наверное, была литература и русский. Я гуманитарий, прямо вот в полном смысле этого слова.
У тебя был русский любимым предметом. Тебе именно он легко давался или хорошо учитель преподавал его?
Мне он легко очень давался, и у меня до сих пор, что называется, не побоюсь такой вот прям лести, да, самой себе, врожденная грамотность. То есть я помню, да, скажем так, многие правила, но не зная их, могу написать предложение с разными, такое, то есть большое предложение.
Без ошибок.
Без ошибок, не обращаясь к правилам, а вот именно интуитивно.
Угу. А что же в литературе тебе больше всего нравилось?
Сочинение,
проза, поэзия?
Сочинение. Я очень любила писать сочинения. На одном из школьных конкурсов, по-моему, он назывался «Что такое любовь?», «Как вы понимаете слово «любовь?». Мое сочинение на эту тему заняло первое место.
Угу.
Да, мне подарили мягкую игрушку маленькую, которая до сих пор живет у меня дома. С ней сейчас играет мой ребеночек 3,5 годика, которому... Поэтому такая приятная очень память.
Юля, какой это был класс у тебя?
Наверное, класс 7-8. Вот, наверное, как-то так.
Угу. А скажи, пожалуйста, чем ты в школе занималась, кроме обучения? Может быть, были какие-то кружки, в которые ты ходила, какие-нибудь дополнительные занятия?
Конечно, кружки, драм-кружок мною любимый, кружок, хор. Хор я очень любила. Но это, пожалуй, были одни из любимых.
Подожди, то есть ты хорошо поешь?
Пою хорошо в караоке, да, не больше.
Значит, 20 декабря 2019 года в 18:00 в Малом зале КСРК ВОЗ состоится молодежный вечер, который мы пока еще не придумали, как называется, но, тем не менее, Юля, я думаю, что ты у нас там споешь чего-нибудь этакое, а у нас на связи Елена. Елена, добрый
Максим,
вечер.
Максим, я этого не обещала.
Елена.
Приветствую, друзья, меня слышно?
Да, все хорошо.
Да, привет.
Да, во-первых, спасибо за Аню. Или я не слышала давно эти песни, или я слышала ее в другой обработке. Спасибо за удовольствие.
Мне тоже она очень нравится, да, это моя идея.
Вот, и приветствую действительно Юлию. Я знаю, что ребята из молодежного отдела, всегда, когда приходишь даже просто в гости, очень теплая, дружественная обстановка, поэтому вы попали, короче говоря, Юлия. Вот, у меня вопрос...
Я попала, звучит прям так очень круто. Я попала.
Да, в хорошем смысле этого слова. Вот, значит, Юля, у меня несколько вопросов. Первый, наверное, ну, я не знаю, простите, если он пока что вам не коррентен. А у вас со зрением как? Вы являетесь инвалидом по зрению или нет?
Чем еще раз занимаюсь?
Инвалидом по зрению
являюсь. Да, конечно, конечно, я являюсь инвалидом по зрению. Я практически не вижу. Если вот прямо на пальцах объяснять, то я вижу свет, я вижу цвета, вижу предметы, силуэты, какие-то очертания, но все это очень условно.
Да, значит, тогда еще пара вопросов. Как вы узнали, собственно, о том, что о вакансии в молодежный отдел, да, собственно, и что вас подвигло, собственно, да, прийти сюда работать? Ну и сразу, наверное, третий вопрос, да, чтобы не занимать время. Что может быть... То есть, ну, обычно что? Работа с молодежью – это что? В том числе и какие-то идеи, да? Может быть, организации чего-то. Есть ли у вас какие-то, может быть, интересные идеи? Заранее спасибо.
Так, ну, давайте по порядку начну. Как узнала? У меня очень много друзей, я человек очень общительный. И, наверное, не побоюсь этой фразы, у меня очень хорошие связи. Оттуда узнала о вакансии. Почему пришла сюда работать? Я человек очень творческий, очень идейный, такой креативный, и поэтому что-то я всегда придумываю, выдумываю. Я вот так посидела, подумала, думаю, ну куда вот девать свою энергию? Ну вот, вот где меня не хватает. Вот пойду работать в молодежный отдел в КСРК ВОС.
Угу. Ну, соответственно, будем теперь от тебя ждать новых креативных идей.
Не сомневаюсь, не придется долго ждать.
Ты
тебя
сделаешь на нашем отделе такое ускорение, придашь нашему отделу.
Думаю, да.
Да. Ну что же, мы остановились на школе. Наташа, у тебя еще есть какие-то вопросы по школе?
Ну, по школе, наверное, нет.
Тогда мы переходим дальше. Что было после школы, Юля?
А после школы началось самое интересное. После школы началась свобода. И, естественно, высшее учебное заведение. Это был Московский городской психолого-педагогический университет, в котором я обучалась по специальности информатик-психолог. И 5 лет я там отучилась, диплом я получила, диплом тоже не отличный, тоже просто хороший. Я такой средненький.
А, то есть у нас ты типа айтишника будешь в отделе еще, да?
Нет, я скорее психолог. А-га. Я скорее психолог, да, люблю людей, люди любят меня, поэтому с железками, проводочками тоже дружу, но с людьми дружу больше.
А, скажи, пожалуйста, а с чем был связан выбор именно вот этого факультета?
Необычность. Необычность и новое какое-то ответвление, никаких отзывов, потому что никаких отзывов не было. Mm-hmm. И, соответственно, было очень интересно попробовать себя, как это будет, что это будет. Поэтому не побоялась, пошла и не жалею.
То есть ты так открыла список факультетов университета и так посмотрим, что у нас тут есть.
Ну, Максим, ну, примерно так это и было.
Ух ты, информатик-психолог, это что-то интересное, пойду-ка я туда. А,
да.
Кстати, а почему именно информатик-психолог? То есть именно мне не совсем понятно значение данной профессии. Почему именно переплетение информатики и психологии?
Смотри, например, возьмем интернет-тесты какие-то, да? То есть нас обучали, это было такое вот одно из видов обучения, создавать разные интернет-тесты, интернет-порталы с уклоном психологическим, да, то есть контент наполнения должен быть каким-то психологическим материалом.
Угу. Наташ?
Да, я так заслушалась Юлю, просто я из того же
я
вуза.
Я могу говорить долго, да, я могу говорить.
Я из того же вуза, правда, я математик-информатик, но это примерно что-то, где...
Мы всегда были дружны, эти факультеты были
дружны. Информатик-психолог, кошмар какой-то, один я юрист, да. Как-то не туда меня занесла судьба, видимо, но...
Максим, мы тебе поможем, так. Мы психологи.
Да, оба вы информатики, чуть-чуть. Я считаю, что многовато двух информатиков в эфире.
На одного
сейчас...
юриста.
Да, поэтому сейчас мы вот что сделаем, избавимся мы от одного информатика, думаю, что это будет Наталья Паницкая, и сделаем небольшую паузу. Так что, Наташа, можешь попрощаться с радиослушателями.
Да, друзья, всем хорошего вечера и вам хорошего эфира, дорогие коллеги.
А мы слушаем музыку.
За классом были в нем. Вот ухмыляются мои друзья. Вот с ним мутить пытался я. 29 человек друг за другом три ряда. Я смотрю на эти лица. Кто кем стал теперь? 10 лет назад, 10 класс. Каждый выходил в мир через собственную дверь. Кто мог знать, что ждет снаружи нас? Она торчит, вот этот мент. Привет, пока, пока, привет. А тот вернулся из Чечни без башни и без полноги. Там сидит еще 5 лет. А вот его уже на свете нет. А к ней, наверное, до сих пор легко писаться на обед. Я смотрю на эти лица, кто кем стал теперь? 10 лет назад, 10 класс. Каждый выходил в мир через собственную дверь. Кто мог знать, что ждет снаружи нас? Смотрю на них, я смотрю на эти лица, кто кем стал теперь? 10 лет назад, 10 класс. Каждый выходил в мир через собственную дверь. Кто мог знать, что ждет снаружи нас? Я смотрю на них, 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 смотрю.
Да, вот таким вот образом избавился я еще, точнее, от одного человека в нашей студии, а пока мне не пришла в голову мысль вообще остаться одному, я, пожалуй, продолжу допрашивать нашу новую сотрудницу. Итак, Юль, вот ты закончила институт, и расскажи, пожалуйста, с чего началась твоя именно карьера в работе?
Карьера в работе моя началась еще в институте. Я умудрялась совмещать учебу с такой замечательной профессии, наверное, не побоюсь этого слова, как оператор колл-центра, в котором я начала работать. Это был прием входящих звоночков, и доработалась я аж до старшего смены.
Но многие москвичи и жители близлежащих регионов, я думаю, что тоже могут похвастаться работой в этом колл-центре.
Думаю, да. Сейчас.
А нравилась тебе эта работа?
Мне эта работа нравилась, да, честно, она мне нравилась. Это была моя первая работа. А еще она мне нравилась тем, что можно было ее совмещать с учебой. В общем, мне нравилось все.
Вот, кстати говоря, именно там мы с тобой впервые познакомились.
Именно там, да. Максим и там был моим начальником, так что мне уже
судьба
не привыкать.
Судьба у меня, да. А что тебе больше нравилось, принимать входящие звонки или же... Ты, по-моему, на исходящих работал тоже.
Я очень быстро остыла к входящим звонкам. Это скучно, потому что я умудрялась и принимать входящие звонки, и чайку попить, и все это у меня получалось на отлично.
Исходящие?
Мне нравились всегда больше исходящие звонки, особенно если они связаны с продажами. Собственно, потом я еще 4 года продажами и занималась. Но об этом вот чуть-чуть попозже, Максим.
Да, ну вот странная вещь, потому что многим ведь вообще не очень нравятся именно исходящие звонки, потому что можно нарваться на какого-нибудь неадекватного абонента.
И это потрясающе, это замечательно. Я
одна
из немногих просто.
Да, первый раз встречаю такого
человека. Это интересно.
Ага. Значит, ты работала оператором, потом старшим смены, но потом благополучно этот колл-центр закрылся, и что было дальше?
А дальше я, конечно же, уже работала, можно сказать, по своей специальности. Это был детский центр реабилитации и коррекции, психологический центр. Это был Западный округ Москвы, Давыдково на тот момент. Там я работала с детишками дошкольного возраста. У них были сочетанные дефекты, как это правильно называется. То есть у них были нарушения зрения. В основном они были полностью незрячими. Плюс какие-то нарушения интеллектуальные, нарушения психического развития, нарушения опорно-двигательного аппарата. Да? То есть что-то зрение плюс что-то еще. Тяжело мне далась эта работа, эмоционально тяжело, потому что детей я очень люблю, и мне хотелось их всех пожалеть, всех вылечить, всех взять на ручки и отнести к себе домой. Вот.
А в чем именно состояли твои обязанности? Это просто присмотр и уход, или же это проведение каких-то занятий?
Нет, это проведение занятий, которые были направлены на подготовку к Брайлю и на подготовку к ориентировке. То есть мы с ними... Ну вот прям на примерах, да, мы с ними учились лазить в трубу, то есть с одного в один конец трубы нужно было залезть, и с другого конца вылезти. И, к моему удивлению, на тот момент я была совсем неопытная, а это давалось практически вот никому не давалось. У меня было 4 таких моих воспитанников, и вот хорошо, что с одной девочкой я достигла все-таки результата положительного, потому что с остальными было совсем, конечно, тяжело.
А возраст какой был у детей?
4-7 лет.
Угу. И ты говоришь, что это было эмоционально достаточно трудно. Как ты справлялась вот с такой эмоциональной нагрузкой?
Не было каких-то вот конкретных занятий, что вот сейчас я вот это сделаю и справлюсь с нагрузкой. Сама как-то переживала, уходила с работы, отдыхала, возвращалась обратно. Я думаю, как и большинство.
И проработала ты там 4 года?
2 года. А, нет, 2 там года. Я проработала 2 года, да. И в связи с тем, что зарплата у педагогов, конечно, не самая лучшая, я и ушла, собственно, в коммерцию, ушла в продажи, в свои любимые.
Так, и что же ты продавала?
Продавала оборудование. Опять же, жизнь меня так вот переплетается с детьми, с людьми с разного рода нарушениями. Оборудование для детей и взрослых с различными видами нарушений. То есть для незрячих, для людей с нарушением слуха, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для людей с ментальными нарушениями. Продавала различное оборудование по телефону. Очень-очень много поездила, полетала по нашей родной стране, организовывала различные выставки, различные мероприятия, семинары, в рамках которых, опять же, продавалось наше оборудование.
А какое это было оборудование?
Ну, вот если про... Что будет нам ближе, да, если говорить про оборудование для незрячих людей, то начиная от брайлевских приборов, грифелей и тетрадей, заканчивая различными навороченными увеличительными лупами, всякими планшетами. Если говорить про людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, то это были различные коляски, подъемники, пандусы, которых великое множество. Если говорить про людей, про детей в основном, да, у нас была направленность все-таки на детишек, про детей с нарушением психического развития, то там разные тоже, разного рода сложности оборудования, начиная от различных книг с картинками, карточками и заканчивая тоже разными домиками, скажем так, лабиринтиками, палатками.
А ты работала в какой-то фирме или ты на себя работала?
Нет, я работала в фирме. Ага. Эта фирма после моего ухода благополучно а тоже развалилась.
Так, как у нас все весело получается. Я надеюсь, что с КСРК будет все в порядке. Итак, а после этой фирмы что произошло?
А после этой фирмы я нашла себе работу по душе, что называется. Это музей «Прогулка в темноте», который я, собственно, до сих пор и совмещаю со своей вот уже тоже настоящей работой. Угу. Музей «Прогулка в темноте» — это такое замечательное место. Кто-то, может быть, слышал, кто-то не слышал, но рекомендую сходить всем. Это экскурсия, которая длится час. 45 минут вы в сопровождении гида, естественно, гида незрячего. 45 минут вы проводите в полнейшей темноте, в кромешной. Глаза к этой темноте не привыкают. И 10-15 минут экскурсия отводится на светлую часть. Из чего состоит темнота? 5 локаций, 5 помещений, 5 комнат, да, назовем это так. Квартира, улица, лавка, музей и, конечно же, бар, мое любимое помещение. В чем, какая задача, да, у экскурсантов? Нужно на ощупь определить различные предметы, нужно на запах определить, ну вот в случае, в рамках экскурсии, да, это специи, на вкус определить те или иные напитки, те или иные угощения, которые вам будут предложены в баре. А в музее также на ощупь определить скульптуры и барельефы.
А как люди с хорошим зрением адаптируются к темноте?
Все адаптируются по-разному. Выключается зрение на 100%, и, соответственно, подключаются все остальные наши с вами чувства. Да? Обоняние, осязание, слух и вкус.
Угу. Ну, по поводу работы мы с тобой поговорили, а теперь давай поговорим о твоей семье. У тебя есть ребенок, да?
Да, у меня есть замечательный муж. Пользуюсь случаем. Женечка, если ты меня слышишь, тебе большой привет. У меня есть любимый сын Максим. Его тоже, кстати, зовут. 3,5 года Максимке.
Угу. И как вы с ним и с Женей проводите свое свободное время? Гуляете, ходите куда-то?
Свободное время, да, мы проводим по-разному. Мы гуляем, ходим по различным развлекательным Каловкам, в торговых центрах. Очень любим бывать в гостях в разных. У нас часто бывают гости. То есть у нас такое движение-движение. Крайне редко мы сидим, вот если выходные, да, мы редко сидим дома. Но если сидим, то тоже вот у нас разного рода игры. Очень полюбили недавно мы железную дорогу. Железная дорога у нас это прям вот такое увлечение-увлечение, что называется. Папа нам построил двухуровневую железную дорогу, разные развязки, поезда и машины, все это ездит, гудит. Вот. В общем, у нас очень весело. Угу. А совсем недавно мы завели котенка. Это
и маленький. Стало еще веселее.
И стало еще веселее, да, потому что теперь вместе с машинами и паровозами еще по железной дороге бегает котенок у нас. Угу.
Ну и давай теперь поговорим о твоих увлечениях. Вот буквально две предыдущие песни, которые прозвучали у нас в эфире, это твой выбор. Почему именно такой выбор?
Очень люблю наш рок, очень люблю все, что с ним связано. Не могу сказать, что вот сразу я прям вот родилась и сразу стала любить эту музыку. Да? У меня было такое долгое становление. Наверное, так скажу, просто это то, что мне по душе, это то, что мне по сердцу, это то, что я люблю, и эта музыка будет со мной всегда.
А кроме музыки, что еще интересного?
Очень люблю ходить в кино, очень люблю читать. А в кино в основном с мужем, либо это кинотеатр, либо это фильмы в рамках домашнего просмотра. И мой лучший тифлокомментатор – это мой муж, собственно.
Последний просмотренный тобой фильм?
Последний просмотренный фильм, наверное, «Жена путешественника во времени».
Ага, и книга, которую ты сейчас читаешь?
Это очень тяжелая книга, она называется «Шантарам».
Одно название, да, утяжеляет,
да,
как-то.
Да, Индия. Книга об Индии, история Индии, уклады, традиции.
Угу. Ну что, я думаю, что В одной из следующих программ мы еще спросим, какие же у тебя еще планы на будущее. А время нашего сегодняшнего эфира подходит к концу. Сегодняшний эфир провели Наталья Паницкая, Юлия Емельянова и Максим Карцев, а обеспечивали его Илья Тураев, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. Всем доброго вечера, хорошего вечера, до свидания.
Всем счастливо, пока-пока.
Повтор программы.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free.
Discover
what it's like to be mistreated, to be defeated behind blue eyes. And no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. That's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man